Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня я предлагаю поговорить о евангельской истории, которую читали в минувшее воскресенье в православных храмах. Это история о расслабленном. Там есть всякие интересные аспекты, смыслы, о которых, как мне кажется, можно в эфире порассуждать. Но давайте, наверное, сначала напомним нашим радиослушателям вот этот евангельский отрывок.
Это Евангелие от Марка, вторая глава. Ну вот, начнем читать с 3 стиха. «В то время пришли к Иисусу с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели».
Ну вот интересный аспект этой евангельской истории – это обвинение Христа в богохульстве. Угу. Почему Господа обвиняли фарисеи в богохульстве? Просто сейчас, как мне кажется, часто появилась такая, ну я бы даже сказала, мода на обвинение в богохульстве, где это, в общем, имеет повод, где не бывает никакого повода, а тем не менее его находят. Вот к месту, мне кажется, вспомнить, да, что Господа тоже обвиняли в богохульстве, и в том числе ненависть фарисеев к нему, она была замешана и на этом, на том, что они считали его богохульником. Вот в чем была причина вот такого обвинения?
Ну, здесь-то все очень просто. Был закон, который дал Господь Моисею. Если человек исполняет этот закон, значит, он не грешит. Если человек не исполняет этого закона, значит, он грешит. Закон был дан от Бога, вот, а не от человека. Вот, сам Господь дал этот закон. И фарисеи видят только внешнюю сторону, к сожалению. Ну, вообще, в чем проблема фарисейства? Это всегда видение внешней стороны. Ведь богохульство, так же как хула на Духа Святого, если рассматривать, эта тема очень глубокая, ее невозможно формализировать на самом деле. Потому что, чтобы похулить Бога, на самом деле нужно его знать. И поэтому здесь мы видим прежде всего их внешний формальный подход к делу. Они не пытались понять. Они это видят, внешнюю картинку, и сразу на нее реагируют. Ну, так сказать, условный рефлекс у них.
Ну, а условный рефлекс именно на что? На то, что Господь сказал: прощаются тебе грехи,
да,
а
да.
Человек прощать грехи не может.
Да, он человек с их точки зрения, а человек не может прощать грехи. Значит, он богохульствует, потому что он приравнивает себя к Богу. Вот все у них очень просто.
Ну, с какой-то точки зрения ведь даже можно понять их позицию, да? Вот если вот мы сейчас видим человека, который будет исцелять людей наложением рук и говорить, что я прощаю тебе твои грехи. Что мы по этому поводу скажем?
Ну, что мы скажем? Ну, во-первых, как правило, действительно, это делают шарлатаны. Вот, и часто это просто видно. Вот. Если мы всмотримся в Иисуса Христа, в Его личность, Его жизнь, то она ставит нас перед выбором. Она ставит нас перед выбором принимать Его Евангелие, благовестие, Его Слово, или не принимать. Вот. Здесь же вопрос не в том, что мы скажем про того человека. Если человек это позволяет себе, нужно разобраться, на каком основании он это делает, почему он позволяет себе это. И скажу, как правило, вот те люди, которые себя уравнивают, в основном это шарлатаны, так или иначе, которые используют доверчивость людей, обманщики там различные, которые используют религиозные такие потребности. Это, кстати, относится не только вот к явным шарлатанам, которые создают секты. Это, в принципе, может быть стать искушением для любого человека, и для любого христианина, в принципе, даже для человека. Для человека, который хочет использовать духовность, веру, религию в своих целях, на самом деле. В принципе, это... А сам не являет это в жизни своей. И, конечно, это больше всего относится к священникам, которые... Народом,
ну, вот это какой-нибудь проблема младостарчества.
Конечно же, это проблема, да. Конечно же, это проблема младостарчества, очень известная и много раз проговоренная. Вот, поэтому, если человек дерзает прощать грехи, вот так вот, не потому, что вот он в церкви прощает лично против него грех совершенный, вот, а потому, что вот он хочет этим поразить, хочет там заворожить людей, сказать о некоторой своей особой духовности, ну и так далее, и тому подобное. Вот такой человек, конечно, является тем обманщиком, и к нему могут быть какие-то претензии. Господь ведь их обвинил, они ведь в сердцах помышляли своих. Они же могли спросить: ты объясни нам, почему ты так делаешь? А они не стали это делать по какой-то причине.
А почему, как это? Почему они промолчали? Ведь в других случаях они вслух выражали свои негодования.
Они вслух выражали, когда явно было нарушение субботы. Угу. Когда нарушение субботы вслух, а когда вот такие случаи, ну, неявные, как прощаются тебе грехи. Или помните, в доме Симона фарисея тоже подошла женщина, и его волосами это утирало ноги. Он тоже про себя подумал, какая женщина, если был пророк, то он бы точно бы ее отпнул как следует. Вот. Вот всего два таких случая, когда неявно, а если Господь в субботу кого-то исцелял, то все, они, конечно, собирались и выражали полное недоумение своими словами. Они не хотели, проблема вот в чем, что они не хотели разобраться. Вот они хотели подтверждения, как правило, своих достоинств, своей духовности, своей, на самом деле, своего тщеславия и гордыни. Поэтому они его обвинили в богохульстве.
Ну вот другая сторона этой евангельской истории – это друзья расслабленного, да, и сам расслабленный. Да. Вот возникает такой вопрос – обязательно ли нужно, фигурально выражаясь, прокапывать крышу для того, чтобы человека поближе как-то Господу поднести для исцеления? Почему не постоять было в этой очереди, которая стояла на улице? Почему было не дождаться, пока Господь выйдет, и тогда поднести своего больного друга к нему за исцелением? Зачем такой экстрим, раскапывать крышу?
Ну вот представьте, что его несли, да, сказано. Вот. Может быть, не было и не на чем было нести. Мы не знаем этого всего. То есть в то время не было машин.
Нет, вот. Но его спустили явно на чем-то, на каком-то куске полотна, допустим, ну, да, да, на котором, да, они, да, его несли.
На котором они его несли, да. То есть несли откуда-то издалека. Естественно, люди очень устали. Вот мы не знаем, сколько он весил. Вот, но обычно люди больные, они тяжелые.
Даже если не набирают вес, чаще всего все равно тяжело нести, именно потому что человек полностью расслаблен.
Да, да, и это тоже. То есть не очень неудобно брать человека такого, поэтому их четверо несло, и, естественно, наверное, издалека, не знаем откуда, устали. И...
Это тоже такой подвиг дружбы был, да?
Подвиг дружбы, безусловно, да. Они хотели помочь, принесли, увидели. Это вообще невероятное событие, конечно, вот так с точки зрения... Сколько они потратили усилий, и не только усилий, но и что они совершили, сломали крышу.
Ведь тогда же не было никаких средств связи, и узнать, где в данный момент находится Господь, да, для того, чтобы, да, вот его нагнать в дороге и принести ему своего, да, друга, было не так-то просто.
Да, а потом его постоянно это обступали, и он не мог всем помочь. Поэтому им нужно было сделать такое, чтобы привлечь внимание обязательно. Чтобы вот как-то так совершить, чтобы Господь увидел. Вот. Поэтому здесь понятно, почему не прокопали крышу. Потом, конечно, восстанавливали, наверное.
Вот я как раз хотела спросить.
Ну, а куда деваться? Сломал, восстанови. Я думаю, здесь в этом не было проблем. Все ребята были мастеровые, наверное, раз несли, здоровые, сильные. Поэтому восстановить крышу, думаю, ничего им не стоило.
Отец Александр, а каким образом вот этот евангельский отрывок связан с названием вот этого воскресения, с названием недели, вернее, недели Григория Палама?
Да, это действительно такой серьезный вопрос. Казалось бы, Григорий Палама, он святитель, один из таких благовестников исихазма, священного безмолвия, тот, который разработал особые церковные учения о сущности, об энергиях, тот, который говорил о богопознании. Ну, наверное, главное откровение, которое Григорий Палама проповедовал, заключается в том, что Бога можно познать всем существом. Именно это основа основ богословия Григория Паламы. И здесь, наверное, можно вот так вот это все связать и понять. Я действительно думал об этом вопросе, когда читал, особенно в это воскресенье, раньше как-то не обращал внимания, но вот именно в это воскресенье я задумался, как действительно вот этот отрывок, который читается в это воскресенье, он же явно связан с тем воскресным днем, которому посвящено это воскресенье или неделя. И мне пришло только одно понимание, что человек, если он начинает знать Бога, начинает с Ним встречаться, начинает Его познавать, он никогда не будет расслабленным, он становится исцеленным. Ну, естественно, ему прощаются грехи. Вот сам процесс богопознания связан с прощением грехов. Как это происходит? На самом деле мы думаем, что прощение грехов – это процесс юридический, часто мы так к этому относимся. И фарисеи, которые говорили, что это юридический процесс, нарушил закон, грех совершил, не нарушил, не совершил. Вот. На самом деле вот, процесс познания Бога связан со смирением человека. Если человек знает Бога, он смиряется все больше и больше. И когда он уже смиряется, вот за счет вот этого смирения человек прощает ему грехи. Не за счет какого-то формального исполнения, а только лишь исходя из смирения человека. Ну, вспомним 50-й псалом, там царь Давид, согрешивший очень сильно, говорит: «Сердце сокрушенного и смиренного Бог не уничижит». И, наверное, вот этот момент очень важный, что богопознание, когда мы начинаем знать Бога, мы знаем, что как Господь любит, что прощение грехов – это свойство Божие. Вот есть свойство Божие – любовь, свойство Божие – благость, истина, свобода, вот, или качество Бога, свойство, качество Бога. Да? И в том числе свойство и качество Бога – это прощать грех. Потому что любовь, она все прощает, как мы помним, всему верит, всего надеется. И это возможно только тогда, когда ты Бога знаешь. Пока ты Его не узнал, ты не можешь дойти до прощения грехов. Ты будешь судим по всей строгости. Как ты только Бога узнал, все, сразу тебе все грехи прощаются, и ты перестаешь быть расслабленным. Они перестают тебя разрывать. Я как-то вот об этом думал, в таком вот направлении, размышлял, что действительно богопознание – это процесс не просто, что это «хочу, знаю, хочу, не знаю», а это само существо христианской жизни. Если ты христианин, должен знать Бога, должен понимать, как Он прощает и твои грехи, ну и, соответственно, любого другого человека, которого ты видишь. Все остальное является уже второстепенным.
А вот то, что расслабленного несли его друзья, упоминается об этом, но ничего не говорится о том, что сам этот расслабленный жаждал общаться каким-то образом с Христом. Значит ли это, что человека ко Христу могут привести другие люди, не обязательно он сам?
Ну да, но, наверное, он попросил их.
Все-таки это подразумевается, его какое-то
наверное
стремление.
Хотя мы не знаем, в сознании он был или нет, но судя по тому, что Господь ему к нему обращается, значит, он был в сознании. Значит, он был в сознании и мог как-то адекватно реагировать. Естественно, если бы он сказал: «Не несите меня», они бы его не понесли, я думаю, что насилие это в данном случае не приветствует, и Господь бы, увидев его, не стал бы его исцелять, не стал бы прощать ему грехи. Естественно, это было... Может быть, они ему рассказывали, может быть, они смотрели, наблюдали за Христом, и он им поверил. Вот момент вот этого доверия должен быть, потому что доверие рождает такое позитивное отношение к жизни, к миру. когда мы верим ближнему, верим, что он не камень нам принес, а хлеб. Вот это вот отношение, основанное на доверии, оно необычайно важно в жизни. Мы можем относиться к этому миру и говорить с таким цинизмом, всех подозревать и говорить, что да, у каждого есть камень за пазухой, он только ждет удобного момента, чтобы использовать твои слабости, тебя обезоружить, надавить, там, обанкротить и так далее. А есть другой подход, что другой человек, он наоборот добрый по натуре своей, и он хочет тебе помочь.
Ну, у нас больше в ходу, конечно, такой настрой на то, что с волками жить, по-волчьи выть, и доверять нельзя никому и так далее. Это даже иногда и детей с раннего возраста учат. А дело в том, что жизнь такая, и обстоятельства такие, что, к сожалению, ребенку приходится с маленького возраста говорить о том, что далеко не все люди желают ему добра, и в каких-то случаях людей надо остерегаться, и в таких-то случаях, если к тебе обратятся, нужно там пугаться, звать на помощь, там бежать и так далее. И со всем этим очень трудно совместить воспитание в ребенке вот такого понятия «базовое доверие миру».
Да.
Вот как это совместить? Вы не задумывались?
Сложно. Ну, мне вот, тем не менее, воспитывали, что в мире больше добрых людей. Вот. То есть, на самом деле, конечно, вот этот момент, ну, это во всем случае. Воспитание – это риск. Вообще, рождение ребенка – это риск. Воспитание – риск. Правильное воспитание – еще больше риск. Или там ребенок, мальчик, это лезет на дерево. Запретить ему вот постоянно лазание на дерево. Или разрешить где-то. Или где-то так вот смотреть и молиться, чтобы ничего не случилось. Но разрешить все равно. Потому что если запретить, он вырастет такой рохлей. А если разрешить, есть опасность, что он навернет шею. И то есть. И здесь каждый выбирает то, что он выбирает, как в той песне, если у вас нету тещи, ее не отравит сосед, да?
Ну да, это во всех отношениях между людьми, не только воспитание ребенка. Вот взять любовь, взять дружбу. Любой момент, когда мы открываем другому человеку свое сердце, это, конечно, гигантский риск, потому что нас могут обмануть, нас могут предать.
Да.
И мы никогда не можем прогнозировать, произойдет это или нет.
Да,
и
всегда.
Выбор у нас такой: либо никогда никому не доверять и никогда никому до конца не открываться, но сохранить при этом вот свое какое-то ощущение, что тебя никто не предал, никто никогда тебя не подставил, либо вот постоянно подвергаться какому-то риску, но при этом зато любить, дружить и радоваться жизни.
Да, как «Премудрый пискарь», мы знаем же, эти все примеры из литературы описаны. Поэтому доверие – это все-таки базовая евангельская ценность. И нужно учиться доверять людям. И оно, собственно говоря, заложено в золотом правиле этики, которую Господь произнес на горной проповеди. «Во всем, как хотели, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вот здесь положительность. Положительность такой формулировки, она говорит именно о том, что человек призван доверять. Господь призывает его: доверяйте друг другу. Да, вас могут ударить очень больно, но ценность доверия, ценность возникновения любви, которая в итоге человек это обретает, она превосходит тех шишек и того предательства, которое есть.
То есть игра стоит свеч, получается, да? Но это же касается вот и дружбы, и любви. Вот в этой истории, о которой мы сегодня говорим, речь идет о дружбе. А дружба – это такая добродетель, о которой, как мне кажется, вообще у христиан почему-то не очень принято рассуждать. Вот о любви – да, о семье – да, о воспитании детей. Вот очень редко слышишь какие-то размышления священника, размышления мирян, христиан именно о дружбе. Ну, может возникнуть такое впечатление, что дружба – это вообще нечто совершенно, ну, необязательное, второстепенное или вообще, может быть, не имеющее ценности для христиан. Как вы считаете?
Да нет. Я думаю, что это не так. Тем более, примеры есть из Священного Писания, и в истории Церкви. Всем известна дружба Давида и Иоаннафана, известна дружба Василия Великого, Григория Богослова. И, в принципе, человек не способен без дружбы стать человеком. Другое дело, что дружба так же, как и вот любовь такая между мужчиной и женщиной, или любовь родительская, это одного, как бы сказать, одной природы явление. Дружба – это на законах симпатии, родительская любовь на основе родства, любовь мужчины и женщины там, на основе страстного влечения полов друг к другу. Не только физиологии, но и там душевные, психологические вещи происходят, взаимовосприятие. А вот любовь, про которую обычно говорится, она, конечно, связана с особыми усилиями. И вот если дружба входит в это, в такую природу, природу усилий человека, чтобы ее сохранить, то она становится любовью. На самом деле Христос тоже говорит: «Вы мне друзья. Не называю вас рабами, называю вас друзьями». Что это
в
значит?
В греческом языке же для дружеской любви есть особое слово.
Филио, да.
Филио.
Да, и если мы вспомним известный отрывок апостола Петра, то, что читается на воскресном Евангелии, одно из воскресных Евангелий, последнее, кстати, из 11 воскресное Евангелие, где Господь говорит: «Любишь ли меня?» И три раза его спрашиваешь. И вот после третьего раза Петр огорчился. Почему он спросил: «Любишь ли меня?» В русском тексте это непонятно. Только в греческом понятно, потому что там Господь говорит: «Любишь ли меня?» И использует глагол агапе, глагол вот любви божественной. А Петр использует глагол дружба. «Я тебе друг, Господи, конечно, люблю, я твой друг». Использует дружба, это тоже любовь, фило переводится. И вот этот глагол фило предполагает дружба там. Мы, кстати, в жизни используем там библиофил, философия, это все вот связано с дружбой. Дружба с мудростью переводится. Мы переводим любовь к мудрости, философии. Более точно было бы говорить дружба с мудростью. Вот, но мы так не говорим в жизни, да? Поэтому дружба – это разновидность любви. Разновидность любви, когда человек испытывает особую симпатию, особое расположение. И вот третий раз Господь спрашивает его: «Друг ли ты мне?» Уже не с помощью АКП спрашивает так: «Любишь ли ты меня вот в таком плане божественном?» А подчеркивает, что он: «Друг ли ты мне, если ты меня предал?» И вот этот момент, наверное, является основным заканчивающийся Евангелие. Являемся ли мы друзьями Христа? И как бы, чтобы вот эту тему завершить, связанную с дружбой, существует такая превосходная, как лучше сказать, совершенно замечательная икона, называется «Друг Христов». Там святой и Христос рядом, они как бы идентичны, и одинаковые нимбы, одинаковый размер. Не видно Христа, кто есть Христос, но вот это вот... икона, вот эта иконография, очень древняя, кстати, не знаю, какого века, там, 3-го, может быть, 4-го века, но очень древняя икона, и она подразумевает вот эту дружбу как особые такие доверительные отношения между человеком и Христом. Сейчас мы, конечно, часто забываем про вот этот контекст дружбы со Христом, вот, или имеем только его символическое значение, а вот изображение этой иконы говорит о непосредственных отношениях человека со Христом, как человек вот, буквально дружит с ним, как вот мы с друзьями дружим. Это, наверное, является основным в этом отрывке.
Я помню, что митрополит Антоний Сурожский когда-то подчеркивал вот именно этот аспект, когда говорил о воспитании детей и о том, как ребенку объяснить грех. Вот именно да. Как нарушение дружбы с Богом. Нарушение, да. Вот как ты предаешь друга там, вот точно так же
да,
ты
да.
предаешь
Бога. Прекрасно у него есть такая тема, именно что вот друг, когда мы с ним дружим, понятно, отношения, связанные с дружбой, они... Особенно для мужчин. Это дело чести. За друга отстоять там. Вот. Если там одна девчонка, в нее оба влюбились, нужно ее уступить другу своему. Вот на таком уровне вот эта дружба как таинство уже становится. То есть мы проживаем и становимся другими во время дружбы. Мы испытываемся вместе. То есть это уже немножко выход за пределы природы своей.
А подразумевается в дружбе обязательно общность мировоззрения? Вот как по вашему опыту, христиане дружат только с христианами обязательно, или бывает?
Так в том-то все и дело, что хорошо было бы, и обычно люди начинают дружить как на взаимном интересе. Но вот эта вот дружба в плотском смысле этого слова. Но когда люди пережили много и изменяются во время этого, очень сильно иногда изменяются. Конечно, не всегда мировоззрение следует за тем, как люди изменяются. Проявляется какая-то внутренняя сущность человека, внутренняя его вот эта личностность. И человек, проявляясь в дружбе, иногда удивляет другого. Поэтому не всегда мировоззрение сохраняется. Да? Вот, ну, известный, да, самый известный роман о дружбе – это «Три мушкетера». Вот, потом идет там сколько, 10-20 лет спустя, да. Вот. Но мы видим, что люди изменялись. То есть там Артос, там, это Атос, Портос, Арамис, Д'Артаньян, там, они все равно изменялись. У них, да, они как бы дворяне, там, французы, да, такая, ну, такое романтическое произведение. Вот. Но мы видим, что происходит вот это вот все равно мировоззренческие изменения. Иногда они могут находиться по разные стороны баррикад, да, служить. Там кто-то королю, кто-то кардиналу может служить в истории. Такое у них случалось тоже. Но при этом, когда они узнавали друг друга, понимали, что дружба превыше всего – это дело чести. Ну, это вот такое мужское, конечно, произведение. Понятно, это другая культура для нас. Но там вот это хорошо показано. Поэтому не случайно так много различных этих постановок этого произведения. Потому что дружба – явление выбора, и если человек правильно дружит, у него обязательно должно быть нравственное чувство, это понятие чести и соблюдение чести. Если у человека нет чести, он не сможет быть другом. И вот этот момент, если у тебя нет друзей, значит, у тебя нет чести в каком-то смысле. Ну, бывают, конечно, люди совсем безвольные, да, ну, где-то потеряли, но это тоже, они потеряли честь где-то, может быть, их не научили с детства.
Мне хотелось бы, чтобы мы когда-нибудь о дружбе поговорили отдельно, потому что дружба, она требует, как мне кажется, какого-то времени для разговора о ней, вот, более длительного, потому что есть разные аспекты, она же дружба вот в таком вот мирском, как говорят, понимании. Есть какие-то христианские аспекты дружбы, есть дружба между христианами и людьми неверующими. Должен ли друг обязательно каким-то образом пытаться изменить мировоззрение своего товарища, или не должен, или это вообще никак не препятствует дружбе? Вот мне хотелось бы когда-нибудь отдельно с вами об этом поговорить.
Давайте как-нибудь поговорим.
Спасибо вам за сегодняшний разговор. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.